заподозрив в предложениях Басевича намерение разорвать союз между Россией и Данией, Петр решился все сие возвратить паке в тое скрыну, ящик, от коли вынято. Царь сказал Басевичу: «Если Швеция купит дружбу Дании уступкою Бременской области, дружбу Пруссии уступкою Штетина, и после того все обратится против меня, да еще при посредстве вас, голштинских интриганов. Причины ваши хороши, но у меня есть свои лучше. Было бы недостойно меня притеснять союзника датского короля, который вступает в переговоры для исправления своих ошибок». Эти слова царя объясняются тем, что еще в начале 1714 года в Петербурге было получено предостережение от князя Куракина из Гаги. Самая знатная и достоверная персона под великим секретом сообщила Куракину о целях посольства Басевича, как именно она высказалась в его предложениях. Таинственная персона прибавила, что предложения Басевича заключают в себе коварство. Голштинский двор не имеет прямого намерения привести предлагаемые дела к окончанию, а только хочет заставить царя покинуть Датский союз. Кроме того, этими фальшивыми переговорами голштинцы стараются озлобить против царя старое шведское дворянство – которая хочет мимо герцога Голштинского передать престол младшей сестре Карла XII Ульрике Элеоноре. Та же таинственная персона сообщила Куракину о новом трактате при дворе прусском и об интригах графа Флеминга. Прусский король обязывался дать Карлу XII в помощь 40 тысяч войска, чтобы Швеция могла отобрать все свои владения у России и Дании, и сверх того завоевать у последней Норвегию. А Карл XII за это должен уступить Пруссии Штетин с округом. Пруссия получит также Эльбинг и Польскую Пруссию от короля Августа II, которого за это Карл XII признает польским королем. Басевичу было объявлено, чтобы он выезжал из России, что тот и исполнил 20 апреля. Долгорукий должен был объявить об этом при датском дворе и прибавить, что царское величество ожидает подобных же поступков и со стороны короля в случае каких-нибудь неприязненных для союза предложений. Но этими ожиданиями ограничиться было нельзя, и через три дня по отъезде Басевича Петр написал королю Фридриху IV, что согласен дать ему на вооружение флота 150 тысяч рублей и, кроме того, помогать провиантам. Петр уговаривал короля действовать всеми силами на шведских берегах, тем более что в прошлую кампанию датские войска находились в бездействии. Царь извещал, что он удерживает прусского короля от всяких неприязненных намерений. Король Фридрих Вильгельм дал письменное обнадеживание, что ничего не предпримет ко вреду Северного Союза. Однако он, царь, этим обнадеживанием не довольствуется именно потому, что в нем ничего не упомянуто о голштинском деле. Обещая стараться о дальнейших, более верных обеспечениях со стороны Пруссии, царь требовал, чтобы король датский действовал за это усиленно против Швеции, потому что шведы не видят для себя опасности со стороны Дании, обращают теперь все свои силы против России. Письмо оканчивалось угрозой, что если датчане не сделают диверсии в Швецию, то и Россия не будет более сдерживать прусского короля. «Денег 150 тысяч рублей мало, и время уже позднее», был ответ долгорукому от короля и министров. По всем здешним поступкам видится, что намерены нынешнюю кампанию пробыть без действия, писал князь Василий Лукич к своему двору. Царь не давал денег, а посланник английский всеми способами старался внушить королю, как опасно для Дании усиление России на Балтийском море. Те же внушения повторял и секретарь французского посольства. «Россия может быть опасна на море, но все же она не так опасна, как Швеция», враг извечный, против которого Россия – естественная союзница. Этот взгляд сильно противодействовал внушениям со стороны Англии и Франции, а тут еще явились новые союзники. В апреле 1714 года, когда князь Куракин приехал в Ганновер, здешний министр Бернсторф объявил ему следующее. Курфюрсту давно уже известны намерения царского величества отнять у Швеции ее германские владения. Курфюрст очень к этому склонен. Но так как дело не может быть окончено без согласия короля прусского, то берлинскому двору недавним временем внушено, что Пруссия, сколько ни трудилась через Англию и Францию, удержать за собою Штетин с округом, однако до сего времени получить желаемого не могла. Много было дано ей обещаний, и ни одно не исполнено. И потому курфюрст советует прусскому королю войти в соглашение с северными союзниками и с Ганновером и склонить Венский двор к тому, чтобы отнять у шведов все владения, находящиеся в империи, и поделить их между владельцами германскими. Прусский двор объявил свое согласие на это предложение, и в Ганновере составили следующий план дележа. Король прусский возьмет Штетин с округом, курфюрст Ганноверский – Бремен и Верден, король датский – Шлезвиг, а герцогу Голштинскому за потерю Шлезвига дать земли, которые бы приносили до 100 тысяч дохода. Если союз состоится, то короли прусский и датский станут добывать Штральзунд, а курфюрст Ганноверский – Висмар. Укрепления Висмара должны быть разорены, и самый город отдан герцогу Мекленбургскому. В России это предложение чрезвычайно понравилось. Головкин писал к русским министрам за границу, чтобы везде помогали приведению его в исполнение. Русский посланник в Ганновере, Шлейниц, даже давал знать, что и в случае упорства датчан Ганноверский двор согласен действовать вместе с Россией и Пруссией. В конце июля Куракин, находясь в Гаге, получил новое неожиданное предложение. Французский посол при Голландских Штатах, маркиз Шатонёв, приехал к нему и объявил, что король его и другие державы много трудились для потушения Северной войны. Но понапрасну вследствие препятствий с обеих враждующих сторон, особенно же со стороны шведского короля. Но теперь Карл XII решился заключить отдельный мир с Россией и обратился к французскому королю с просьбой помирить его с царем. Куракин, поблагодарив посла за доброе намерение, обещал донести своему двору о его предложении. Заметил только, что если короли датские и польские будут исключены из мирных переговоров, то война не кончится, и желание Людовика XIV успокоить всю Европу не исполнится. Шатунёв отвечал, что король шведский старается прежде всего помириться с царем, который в состоянии сделать ему и зло, и добро, а с другими королями легко можно найти средства помириться. По указу от своего двора Куракин отвечал Шатунёву, что царскому величеству небезопасно принять предложение Людовика XIV, потому что министры его христианнейшего величества при Порте во время переговоров с цесарем и, наконец, при прусском дворе действовали постоянно в пользу Швеции. Царское величество никогда не отказывался от доброго и прибыточного мира с короной шведскую, только мир этот должен быть заключен, сообща с союзниками. Для покинутия своих союзников и заключения отдельного мира причины важной нет. Если же французскому двору известно, что союзники царского величества искали или ищут отдельного мира, то пусть посол объявит об этом, и тогда царское величество, смотря по обстоятельствам, может свое намерение объявить. Шатунёв сказал на это, что обо всем донесет своему двору. Что же касается до действий французских министров в пользу Швеции, то по всем вероятностям они поступали без указа. Смерть английской королевы Анны и вступление на английский престол ганноверского курфюрста Георга имели важное влияние на ход описываемых событий. Связь Англии с Францией порвалась, и ганноверский план действия против шведов получил особенное значение вследствие нового положения, приобретенного ганноверским курфюрстом. Для улаживания дела по ганноверскому предложению отправился в Лондон князь Борис Иванович Куракин, хотя здесь был резидент барон Шак, сменивший фон дер Лита. По словам голландского резидента при петербургском дворе Деби, Шак был отстранен по причине ревности и ненависти русских к иностранцам. По той же причине барон Левенвольд не был отправлен послом в Вену. Но иначе объясняет дело князь Куракин, который по приезде в Лондон писал Головкину: «Как господин Шлейниц, русский посланник в Ганновере, так и барон Шак ищут, что быть при английском дворе, и потому каждый из них присылает доношение в самом обнадеживательном тоне, пишут то, чего я ни от кого не слышу. Если их доношения окажутся верными, то прошу, чтобы они те дела и оканчивали, а если мне делать, то чтоб другие не вмешивались». В декабре Куракин писал: «Говорил мне барон Шак, что желает скоро уехать отсюда в Галштинию для своих частных дел, и требовал на то от меня согласия. Я согласия не дал, а отдал на его волю, потому что незадолго перед тем уведомился я об его тайных происках при здешнем дворе. Ищет он каким бы то ни было образом вмешаться в известные переговоры с датским двором и через это остаться здесь на своем прежнем посте. Третьего дня ганноверский министр Роптом приезжал ко мне и говорил, что барон Шак переписывается с первым датским министром Выбием и надеется через его посредство склонить датского короля к уступке Бремена королю английскому. Для этого-то Шак теперь идет в Данию. Я отвечал, что барон Шак вступает в дело как частное лицо, а не как министр царского величества, и в том его воля. Но так как он еще не взял увольнение от службы, то следовало бы ему обо всем сноситься со мною. А при датском дворе находится посол князь Долгорукий, который пользуется большим уважением не только со стороны министров, но и самого короля. И я надеюсь, что он в состоянии уладить дело так же хорошо, как и барон Шак. Я не сомневаюсь, что лондонский двор будет предлагать царскому величеству оставить Шака здесь. Но я по своей должности доношу, что здесь лучше быть министру из русских, и потому что теперь к интересам царского величества присоединились дела имперские, причем иностранцы имеют собственные свои интересы. И потому что здесь англичанам министр из русских приятнее, чем из немцев. Наконец, важных дел здесь никогда не будет. Если что и случится, то по-прежнему будет трактовано или в Гаге, или в Брауншвейге. Несмотря на эти представления, Шак возвратился из Копенгагена в Лондон с прежним значением и оставался здесь до половины 1716 года, когда был сменен Федором Веселовским. Переговоры о приведении в действие ганноверского плана затянулись по упорству Дании, которая хотела все вознаграждение герцогу Голштинскому сложить на счет Ганновера, также не соглашалась отдать Бремена и Вертена Ганноверу до общего мира. Датчане боялись, что курфюрст Ганноверский, выманив у них себе Бремен и Верден, войдет в соглашение с Швецией, чтоб та уступила ему эти города. Таким образом, 1714 год прошел без военных действий со стороны Дании. У Саксонии и слуху не было. Между правительствами саксонским и датским господствовало сильнейшее несогласие, оба упрекали друг друга в поступках, противных дружбе и союзу. Об отношениях Саксонии и Польши к России мы уже знаем. Петр должен был один вести войну, театром которой была по-прежнему Финляндия. В феврале 1714 года князь Михаил Михайлович Голицын поразил генерала Армфельда у Вазы. Выборгский губернатор, полковник Шувалов, покончил покорение Финляндии взятием крепости Нейшлота. Но самую большую радость доставила Петру победа, которую он сам одержал над шведским флотом при мысе Гангуте, Гангоут, между Гельсингфорсом и Або 25 июля. Неприятельский контр-адмирал Эреншельд с фрегатом и 10 галерами попался в плен. Петр овладел островом Аландом, что навело ужас на Швецию, ибо Аланд находился только в 15 милях от Стокгольма. Царь с небывалым торжеством возвратился в Парадис и был в Сенате провозглашен вице-адмиралом. Не так счастлив был генерал-адмирал Апраксин, который с галерным флотом много потерпел осенью от бури. Он сам рассказывал голландскому резиденту Дебе, что более 4 недель испытывал постоянные бури и страдал от недостатка в съестных припасах, так что у него самого не было хлеба на столе. Перед его глазами погибло много судов с людьми. «По крайней мере, меня утешает то, — говорил Апраксин, — что эти бедствия ниспосланы были мне Богом, а не потерпел я их от неприятелей царского величества». Всего потонуло 16 галер, а людей погибло около 300 человек. Царь должен был торопиться решительными действиями, приобретением как можно более выгод перед неприятелем, ибо давно уже начали ходить слухи о возвращении Карла XII из Турции. Слухи оправдались в ноябре 1714 года. Карл неожиданно явился в Штральзунде, немедленно отправился туда голштинский администратор Христиан Август и представил Карлу своего знаменитого министра Гёрца. После долгого разговора Гёрц вышел из королевского кабинета министром и любимцем Карла XII. Для Гёрца, на которого дурно смотрели при всех дворах, единственным средством спасения оставалось овладеть доверенностью Карла. Сделать это было нетрудно, ибо Карл возвратился с неодолимым желанием поднять свое падшее значение. А средств для этого при совершенном истощении Швеции не было. У Гёрца достало смелости и таланта представить ему, что средства есть, что можно повернуть политические отношения Европы в благоприятную для Швеции сторону. И Карл предался чародею. Но в то время, когда северным союзникам начало грозить не оружие Карла XII, а интрига Гёрца, что они делали для того, чтобы противодействовать ей большим скреплением своего союза? Начало 1715 года застало союзников все еще в переговорах об так называемом английском деле, то есть о союзе с курфюрстом Ганноверским, теперь королем английским Георгом I. Долгорукий в конференциях с датскими министрами истощал все средства увещания, чтобы склонить их к соглашению с королями английским и прусским, представлял всю пользу от союза, все опасности в случае, если он будет отвергнут.